Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, друзья! С вами сегодня Теос Медиа, и это программа «Гик-зона». Я напоминаю, что на прошлой неделе мы обсуждали творчество оскароносного режиссера Мартина Макдонаха. Мы обсуждали его фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда» и даже маленькую короткометражку «Шестизарядник», за которую он получил Оскар, только ее сняв. На этих выходных нам стало как-то не хватать Макдонаха, мы по нему соскучились и решили, ну так, абсолютно случайно, ради интереса, съездить в Пермь.
Немножко так вот, прям совсем близко, рукой, ногой подать было.
Ну да, всего-то два часа на самолете. Мы поехали в Пермь на международный фестиваль по пьесам Макдонаха и открыли для себя Макдонаха-драматурга, потому что, как оказалось, конечно, многие его читали, но не все про него знают. Как оказалось, в Перми, в театре «У моста», замечательный человек Сергей Федотов уже третий раз проводит международный фестиваль по пьесам Макдонаха. Оттуда собираются люди со всего мира, с абсолютно шикарные театральные труппы. В этом году было 16 спектаклей из 10 различных стран, в их числе там Иран, Чехия, Венгрия,
Молдова,
Босния и Герцеговина, Македония, если не ошибаюсь.
Да, тоже она была.
В общем, мы с Наташей Лисовой съездили в Пермь и готовы с Оксаной Куропаткиной поделиться своими впечатлениями, ощущениями и абсолютно замечательно проведенными выходными.
Ну так начинайте, Маруся Иванова, делиться. Ну, во-первых, как вы вообще рискнули сделать такой шаг?
Да на самом деле никакого риска и не было.
Ну как же риска не было? Я видела тебя в самолете по пути туда. Ты переживала?
Я максимум за что переживала, что мы не успеем, в принципе, на все посмотреть, везде сходить, потому что программа очень забитая, всего 7 дней, большое количество спектаклей, не самых коротких спектаклей. Кроме этого, еще большое количество лекций, призавтраки, и ты смотришь на расписание и разрываешься, особенно в тот момент, когда видишь, что какие-то спектакли идут параллельно.
Ну да, на самом деле, изначально лично я узнала про театральный фестиваль Мартина Макдонаха от одной своей знакомой, которая учится, живет, работает в Перми, и она с таким упоением рассказывала мне про этот фестиваль, что меня это дико заинтересовало. Я даже не читала до этого пьес Макдонаха, я не думала, что этот человек, ну, сделает что-то еще круче, чем «Залечь на дно в Брюгге», которым я все еще восхищаюсь. Вот, я прочитала пьесы.
Все?
Не все. Я прочитала несколько пьес я прочитала на русском, несколько на английском. И такая, так, это интересно. Это очень интересно, необычно, и мне стало казаться, что на это необходимо съездить, на это необходимо посмотреть, учитывая, что фестиваль проводится раз в два года. И на первом фестивале в гостях был сам Макдонах.
Нехило. Можно было выпить с ним пиво.
Можно было выпить с ним пиво, чаю, не знаю, что там еще пьют, я думаю, все можно было выпить. Вот. И, собственно, заразились мы этой идеей, наверное, еще месяца полтора назад, когда мы составляли график наших передач. Я помню, что мы все уши прожужжали Оксане, что вот 8 числа обязательно.
Могу уточнить, что загорелись мы вообще еще раньше, в начале августа. Мы уже, в принципе, все продумали и согласовали. И решили, что у нас будет. И, в принципе, все, что нам оставалось эти два мучительных месяца, это ждать. Ждали мы очень долго, в принципе, очень долго подходили к теме Макдонаха, и очень рады, что вот как раз-таки у нас есть такая возможность говорить не только про его режиссерские качества, но и, в принципе, как про драматурга.
Ну да, Оксана, ты с нами не ездила, очень
я
зря.
Я самая пострадавшая, Маруся, знаешь почему? Потому что ты ввела меня в заблуждение.
Я?
Конечно, а кто же еще? Ты мне прислала список пьес, которые там будут. Я, как порядочная девочка, приличная, отличница, что сделала? Конечно, с дуру скачала все пьесы.
Вот. Ты очень мучалась, да?
Ну, Маруся, не будем это уточнять. Нет, на самом деле мне понравилось, особенно некоторые вещи прямо очень понравились, но я подумала так, мне же еще читать длинную-длинную большую книжку, а теперь еще читать Макдонаха, а я еще про него слышала, что там какая-то жесть, я думала, что я буду страдать, я проклинаю Марусю.
Ой, на самом деле я скидывала, думала, бедное твое христианское сознание, сейчас же оно сломается вообще.
Ну, мое христианское сознание достаточно стойкое, я просто просто с ужасом думала, что я буду читать «Человека-подушку», которую я, правда, не смотрела и только слышала, опять же, от своих христианских собратьев, что там прямо самая жестяная жесть. Я вздохнула, решила, что я прочитаю это под конец. И, проклиная Марусю, составила папочку «Макдонах», скачала 8 пьес и все их честно прочитала. И не посмотрела. Понимаешь, Маруся, ты заставила меня все читать, но я ничего не посмотрела.
Ну, то есть,
я
страдаю. Надо было ехать с нами в Пермь. Между прочим, кстати, театр у моста — это театр, где поставлены все 8 пьес «Макдонаха». То есть прям и от «Человека-подушки», и заканчивая «Палачами», и всем-всем-всем. Такого в России больше нет.
Да, более того, там не просто поставлены все пьесы «Макдонаха», там даже есть зал.
Да.
«Макдонаха».
Там это культовое здание? Сразу христианин во мне топчет над ножкой.
Это шикарное здание, да, немножко похожее на культ, но я как ярый любитель «Макдонаха», драматурга и режиссера, была просто в некотором шоке, когда мы пришли к зданию. Во-первых, оно располагается, скажем так, его не увидишь с улицы. Когда ты проходишь, тебе нужно немножко пройти вглубь домов, чтобы понять, что где-то там есть театр. На самом деле, первый раз мы шли по навигатору, я даже в какой-то момент подумала, что мы идем в какие-то психбольницы, заброшки.
Но на самом деле...
Это же атмосфера.
Да, атмосфера.
На самом деле, Марусь, не забывай о том, что это центр.
Ну, хорошо. Это мое московское сознание испорченное, оно думает, что все выглядит так же, как центр Москвы. Ну так вот, и отдельная пристройка, то есть, видимо, я так понимаю, там и находится этот зал «Макдонаха», оформлен в очень таком характерном средневековом ирландском стиле. Там расписаны стены под крепость. Там висят и флаги, там ирландские. Вот, собственно, там хорошо. Были флаги всех стран, которые приехали на фестиваль в обязательном порядке. И как это называется? Улица Макдонаха или Авеню Макдонаха?
Авеню.
Авеню Макдонаха. Ну, это было очень здорово. И на самом деле про то, что в этом театре есть отдельный зал, посвященный Макдонаху, мы узнали только на...
Второй день.
Второй?
На второй день мы
На
узнали.
Второй день, потому что один из спектаклей шел на сцене, новая сцена это называлось в брошюрке, которую нам выдали. Мы думаем, ну новая сцена, ну новая, ладно. И значит, вот 6 вечера, открываются двери в какое-то вообще непонятное место, нас ведут, люди заходят.
А мы идем.
То есть мы идем по каким-то лестницам, вокруг все оформлено, там стоят пустые бутылки из-под виски, там очень много зеркал, да. Там красные, зеленые, непонятные лампы. То есть выглядит так, как будто ты попал в атмосферу Хэллоуина. Полнейший Хэллоуин. И вот, наконец, ты выходишь из всего вот этого вот бардака и оказываешься на обычной сцене. На обычной, очень приятной сцене. Вот. Ну, то есть вот этот путь, мне кажется, на самом деле, это тоже...
Это то, часть антуража.
Это часть антуража, и за этот путь я очень благодарна тем, кто его создавал, потому что ну, просто пока ты идешь по всем этим коридорам и сходишь с ума от цветастого и непонятного вокруг, то ты проникаешься атмосферой Макдонаха и Ирландии полностью.
Ну и, в принципе, я не знаю, например, зрители, которые приходят, я думаю, они вообще сходу проникаются атмосферой Ирландии, потому что там танцуют ребята под какие-то ирландские песни, поют, ну, актеры театра, насколько мы поняли. Вот, и, в принципе... Как бы ты такой идешь и сразу понимаешь, что тебя ждет. Вообще не возникает никаких сомнений.
А по зрителям, вот мне очень интересно, навскидку, публика какого примерно возраста больше всего бросается
от
в глаза?
И до.
Вот полный разброс?
Полнейший
совершенно
разброс.
Совершенно.
Нету какой-то ярко выраженной группы, там, скажем, молодежной
Я
или
очень
какой?
Удивилась, что достаточно большое количество людей, ну там, 50+.
Ничего себе.
То есть
я бы даже сказала, странно. Что молодежи там было, ну вот, не
меньше.
Так много.
На самом
да.
деле молодежи, ну, у меня было ощущение, что большинство молодежи это друзья актеров, друзья театра,
фан-клуб.
Волонтеры, да. фан-клуб. Ну, то есть, действительно, ребят там до 25 было, ну, может быть, человек 10-15 за все время, которое мы там побывали. Но большая часть это люди среднего возраста и вот пожилые бабушки, которые с таким упоением, с таким восхищением сидят в креслах, ждут, когда начнется спектакль, шикают на молодежь, которая там что-то пытается снимать, фотографировать и так далее.
Ну, да, то есть вот прям такие им.
Очень импозантные старушки, они мне так запомнились, они сидели вдвоем и шушукались половину спектакля иранского. Ну, в принципе, мы тоже шушукались, спектакль был так себе, на мой взгляд.
Но мы обсудим это позже, а сейчас, друзья, хочу задать вопрос. Кино или театр? принципе, в чем для вас кардинальное отличие? Почему вы выбираете один вид искусства или второй вид искусства?
Вообще, как много людей сейчас ходит в театр? Даш, ты давно ходила в театр, кроме пьес Макдонаха?
Я давно ли?
Я поняла, это, тебе нет, должно быть это, стыдно.
Но это точно было зимой, но потом...
Но какого года?
Этого года. Этого okay. года я ходила на «Синюю птицу» МХАТ имени Горького. Поэтому я даже помню, на что я ходила. Это было очень ответственно.
Хорошо.
Но каюсь мало.
Оксана, а ты? Как давно ты последний раз была в театре?
Ой, очень давно, Марусь. Я боюсь назвать точную дату, чтобы никого не напугать. Я люблю читать пьесы. Я не люблю смотреть театральные постановки, но я люблю читать.
А почему ты не любишь? Вот, кстати, интересный вопрос. Почему тебе не нравится смотреть постановки? Твое воображение настолько идеально, что воображает все само по себе и не дает шансов кому-то еще?
Скромно скажу, что да. Потому что меня все время все будет не устраивать. То есть те постановки, которые я смотрела, правда, вполне классические, по классическим произведениям, они меня очень сильно напрягали. То есть я думаю, вот я прочитала Островского, я себе уже представила, что это и как. Мне достаточно того, что он написал, а тут бегают какие-то актеры, что-то из себя вымучивают. Но, как мне кажется, я, конечно, очень несправедливо, это разумеется.
Вот, это, на самом деле, это... Стоит лучше сначала смотреть, а потом читать.
Это на самом деле, как наше поколение говорит, книга лучше, когда приходит на новый фильм. Так вот, да. Оксана приходит в театр и говорит, пьеса лучше.
При этом кино, например, я очень люблю. И, скажем, киносценарии я не выношу в принципе. Сценарий я могу читать только если он предназначен для театра. Вот это мне нравится. А кино хочется смотреть... на широком экране.
Не знаю, вот мы с Марусей обсуждали, в принципе, сошлись в этом мнении, что пьеса не живет без актеров, без сцены, без вот непосредственного воплощения. Но... Она как бы, у нее цель основная.
Ну вот, видимо, у меня обратная ситуация, потому что прочитав Макдонаха, я поняла, что ну такое себе. Ну то есть, я даже немножко...
Тебе не понравилось?
Мне понравилось, но я несколько другого ожидала. Ожидала какой-то большей эмоциональности, чего-то большего. То есть мне не хватило ощущений каких-то острых, не острых.
Именно от текста?
Именно от текста. Ну, то есть мне казалось, что Макдонах, если вот его открою, и там будет вот полностью как залечь на дно в брюге, грубо говоря. Я его открыла и такая, так. Но, в принципе, это все можно представить. Это очень сложно представить на сцене. Особенно некоторые пьесы, то есть «Человек-подушка», я очень хотела сходить на этот спектакль, потому что я просто не представляла, как можно воплотить это на сцене. Ну, казалось бы, там столько много странного и непонятного и сюрреалистичного, что ну, вот на сцену это никак не вылезет без потери сюжета. Оказалось, что может, но об этом чуть позже. Ну, то есть ты открываешь текст, и ты понимаешь, что тебе не хватает эмоций, и ты их можешь получить только со сцены. То есть, когда ты приходишь на постановку, даже, может быть, тебе не очень понравилась сама пьеса, тебе не очень нравится ее текст, тебе чего-то в нем не хватает, он кажется сухим, тебе кажется, что не хватает каких-то персонажей. Но ты видишь его на сцене, и у тебя все это играет перед глазами. Если ты видишь несколько постановок одной пьесы, то тогда ты понимаешь, там, где что стоило бы добавить, куда вообще лучше не соваться. И, то есть, лично для меня все-таки кажется, что если мы читаем пьесу, то ее нужно посмотреть.
Ну, объективно-то вы, конечно, правы. Пьеса, собственно, она и пишется для театра, насколько я понимаю. Но... Это просто мое пристрастие. Мне-то как раз у Макдонаха хватило всего. Я ожидала, что будет вот примерно так. Я думаю, так, читаешь одну пьесу и думаешь, ага, понятно, почему ты снял «Залечь на дно в брюге». Ага, и тут знакомый элемент, и тут знакомый элемент. Все
а потом
понятно.
Ты читаешь последние пьесы, такой, а, это же из первой пьесы, это из второй, да, а вот да, это да. уже было. Какая закольцовочка.
Ну, типа того, да. То есть... Для меня текст оказался самодостаточным.
А для меня, на самом деле, было очень интересно посмотреть, как на этот текст реагируют разные режиссеры-постановщики.
И разных культур, я так понимаю.
Ну, больше все-таки... Ну да, разных культур, но здесь, мне кажется, суть даже не в этом, потому что мы посмотрели несколько спектаклей одинаковых, просто в исполнении разных театров.
И это было «Небо и земля».
Да, это было «Небо и земля», и вот ты понимаешь, насколько же по-разному можно читать одну и ту же пьесу. И тут ты думаешь... А почему только читать? Нужно смотреть. нужно понимать, как люди по-другому воспринимают вот этот самый текст.
Я то есть... так понимаю, что это вообще становится самостоятельным произведением, по факту.
Абсолютно, да. Самостоятельным и не хуже, чем кино, на самом деле. Вот, потому что я могу с уверенностью сказать, что за вот 3 дня, которые мы провели в Перми, я действительно полюбила Макдональда драматурга. Я посмотрела еще не все, но моя любовь к нему... все еще на том же уровне, так что...
Вы прислали список из 8 пьес, а посмотрели 3. Я все знаю.
Мы посмотрели 4.
Но 3 пьесы, 1 в 2 постановках.
Мы скорее присылали тебе общий список того, что шло все, но, к сожалению, наша работа не позволила нам выехать на все 7 дней в Пермь, хотя это было бы, конечно, прекрасно.
Но, в принципе, мы попали на 3 дня, и... ну, просмотрели, я бы даже сказала, какие-то основные вещи.
Но мне очень не хватило, конечно, там был чешский театр, театр Чиногерник Клаб. Это театр, который принес Макдонаха в Европу.
Они первые поставили его.
Это театр, с которого, собственно, Сергей Федотов взял себе за основу Макдонаха и привез его в Россию. То есть это первооткрыватели Макдонаха, можно так сказать, помимо ирландцев там и Великобритании. И очень жаль, что мы на них не попали. Но я не оставляю надежды, что однажды, будучи в Праге, я просто схожу на них вживую. Потому что вот мы побывали на их пресс-завтраке. Даже на обычном пресс-завтраке от актеров идет такая энергетика, что тебе хочется просто бежать на сцену и смотреть, что же они там ставят, что же там такое происходит.
Вообще, в принципе, одна из тем фестиваля — это как раз-таки пресс-завтраки.
Тут мы немножко все-таки впадем в критику, потому что...
Прекрасного фестиваля.
Фестиваль прекрасен, но мы немножко были смущены тем, что пресс-завтраки с труппой, которая играет вечером, проводятся утром.
За утром, да, и ты просто видишь актеров, ты видишь, они безумно обворожительные.
Все.
Они, да, все.
Очень
все.
Многие.
У них безумная харизма, то есть ты прям смотришь на человека, и он
и
тебе нравится.
И ты хочешь поговорить, ты хочешь обсудить что-то, но ты понимаешь, что... ты не видела еще материала, то есть пока
ты
что
ты не
для
понимаешь,
тебя...
вот кого играет этот актер.
Пока что для тебя это просто незнакомые люди. Они настолько незнакомые, что ты вообще еще не проникся ничем, и это, ну, даже для нас, как для журналистов, было очень сложно высидеть пресс-завтрак и... потому что, ну, вот буквально непонятно, о чем спрашивать, если ты еще не видел спектакля. Ведь самое основное будет, когда ты его посмотришь, и у тебя возникнет столько вопросов. Если бы были, не знаю, пресс-ужины. Пресс-ужины, это был бы,
полуночный
ланч, да? Ночной дожор, там, я не знаю, что-то такого формата, то, конечно, тогда бы, мне кажется, мы вернулись с еще большим воодушевлением.
Вообще, сама по себе идея очень интересная. Особенность тоже в том, что собираются театры с разных стран. И тут возникает вот такая очень интересная грань, как же воспринимают Макдонаха в разных странах и в разных культурах.
Давайте мы это обсудим после небольшой музыкальной паузы, чтобы мы тут могли отдышаться, перевести дух, все дела, и вернемся буквально через 1 минутку.
Друзья, с вами Гигзона, Теос Медиа, и мы продолжаем обсуждать 3-й фестиваль Макдонаха и, в принципе, Макдонаха как драматурга.
Давай, Наташ, мы начнем с того спектакля, на который мы сходили первый и который мы посмотрели в двух разных исполнениях. Это был, во-первых, венгерский театр «Salty Sludges» и экспериментальный иранский театр. Это был «Сиротливый запад». Оксана, это твоя любимая пьеса, да?
Да, у Макдонаха, да. Я не ожидала, что мне так понравится.
Я думаю, наверное, сейчас поговорим о впечатлениях Оксаны, потому что она у нас только читавшая.
А потом уже расскажем.
Да. А потом расскажем. Что все было на самом деле не так.
Да.
Знаю я вас. Ну, из всех пьес Макдонаха «Сиротливый запад» мне понравился больше всех.
Давайте мы немножко для тех, кто нас слушает и, возможно, не читал «Сиротливый запад», я думаю, таких большинство, о чем эта пьеса?
Грубо говоря, это пьеса о застарелой вражде ненависти между двумя братьями и о том, как священник, живущий в этом ирландском приходе, ирландском во всех смыслах этого слова, когда полная безнадега, и тебе, если ты священник, остается только пить.
И все подыхают
и
в этом ирландском приходе.
Да-да-да, и ты ничего с этим не можешь сделать. Священник пытается найти выход из этого положения. Он кончает жизнь самоубийством. Это Макдонах, это
очень
понятно.
Печальный выход, на самом деле. Такой вот спойлер сразу, я пыталась как-то, ну ладно.
Вот, но он пишет письмо двум братьям с призывом найти взаимопонимание друг с другом, поговорить друг с другом на
чистоту. А получилось это или нет, я думаю, не надо спойлерить.
Не будем, да. Но там до самого конца держится интрига, и за это я уважаю Макдональда.
Ну, то есть самое главное, что есть два брата, один из них ужасный скупердяй, который подписывает все свои вещи своим,
буквально
своими
все,
инициалами. Любые. Который не хочет делиться со своим братом ничем.
Даже а второй брат, даже на чипсами. Самом деле, согласись, достаточно своеобразный парень, который убил
отца. Просто взял и убил отца. Ну, почему бы и нет?
Один
просто взял,
другой.
Потому что тот на его прическу сказал, что она не очень. Вот он взял и убил отца. Вот такая вот семейка, отличная ирландская семейка, простые ирландские парни.
Которые постоянно выпивают,
да,
к тому же.
Постоянно выпивают, и надо сказать, что священник, который вроде как их хороший друг, который обращается к ним за помощью или приходит к ним в дом, он при этом тоже постоянно напивается.
Ну, он от безнадёги, понимаешь? Вот у ребят, у этих братьев, это стиль.
Нет, это не стиль. Мне кажется, это жизнь ирландская.
Ну вот, понимаешь? Ну вот это что-то само собой разумеющееся.
А для священника это неорганично.
Да, вот он просто, он так страдает. Его вот изначально вот прям, вот он только появляется в пьесе. Не на сцене, а в пьесе.
Его уже жаль. И постоянно идут насмешки над его фамилией, причем не только в этой пьесе.
Зовут его Уэлш.
Уэлш.
Да еще и Родерик.
Да, то есть имя такое...
Не священное. Ничего святого в нем нет.
Да. И все его попытки что-то сделать натыкаются на то, что это ирландская деревня. Ну что тут можно сделать?
И бедного священника гнобит девочка, которая продает алкоголь, бегает. Гнобит его как может и издевается над ним. И какие-то пошлые вещи ему
и
говорит.
Шуточки.
И шуточки отпускает. Ну, в общем, бедный священник, его все зашпыняли, его... Ну, ему не очень. Поэтому он пьет.
Он пьет, и в итоге все для него кончается печально. Но у Макдонаха, кстати, неоднократно так бывает, и в его фильмах, и в пьесах, когда самоубийство героя — это его выход из ситуации, не его лично, а это двигает сюжет, и что-то...
Решение всех проблем.
Да.
Есть человек... Нет человека, проблема решена.
Но сюжет сдвинулся с мертвой точки, и появилась какая-то динамика. То есть, по факту, это преподнесено как жертва этого священника. То есть, если бы он не погиб, то, естественно, никто бы его не стал слушать.
Оксана, понятно. Я так понимаю, что священник — это твой любимый персонаж.
Ну, конечно, да. Ну, Наташа,
священник-католик.
Мне по долгу службы положено, понимаешь? Но, в принципе, он описан очень симпатично. И я могу сказать, что очень достоверно. Я не знаю про Ирландию, никогда там не была.
Но ты знаешь про католиков.
Я знаю про священников, я бы так сказала. Что, ну, ты узнаешь этого персонажа. Он, конечно, несколько... утрирован, но это понятно. Но я на него смотрю мысленным взором, не видя это на сцене. И я понимаю, что таких много. Ну вот не прямо вот таких, но тех людей, которые приезжают куда-нибудь в богом забытые райцентры,
местечко,
поселки.
Оказываются в Ирландии.
Оказываются в Ирландии, когда... у тебя высокие идеалы, а это положено любому христианину, и более того, ты священнослужитель, ты должен что-то делать, а все натыкается на то, что люди живут так, как они живут, и ты ничего с этим поделать не можешь. То есть мурло мещанина, о котором говорил Маяковский, это ничто по сравнению с тем, что происходит в реальной жизни не только ирландской, но и российской глубинки. Я сама выросла в провинции, поэтому я читаю Макдонаха, я понимаю, что это так.
Ну, как мы уже выяснили, он совершил самоубийство.
Причем изначально-то он не собирался ничего делать. Это просто весь мир довел бедного священника до депрессии.
Можешь его как-то оправдать?
С какой позиции? С христианской?
Ну, конечно. С других мы сами можем это сделать.
Ну, как сказать, если бы дело касалось реальной жизни, мне было бы сложно, честно. Мы уже говорили с вами в прошлый раз, что самоубийство в христианской традиции не оправдывается, за исключением некоторых случаев, да, когда, там, например, девушка спасает свое целомудрие и выбрасывается из окна, чтобы ее не изнасиловали. Есть несколько святых в святцах, которые туда попали вот таким образом. Это факт. Но это канонизация, которая вызывает много вопросов. То есть сама позиция, что ты можешь распоряжаться своей жизнью, она, конечно, не христианская. То есть
но ты... ведь священник, конкретно отец Уэлш, он совершает это самоубийство вот ради других ли он... А ради других ли он его совершает?
Тут, конечно, можно поговорить о его слабости, потому что он понимает, что никак по-другому он вообще не сможет ничего изменить.
И никто не будет его просто слушать.
Да, и он, в принципе, ничего не сможет изменить. И вот
мне вообще кажется, что отец Уэлш просто перекладывает ответственность на двух ребят, которые, ну, просто стали одной из последних капель и пытаются хоть что-то изменить, но по факту он просто человек, который впал в глубочайшую депрессию, потому что у него все вокруг умирают.
Но все-таки он думал о других, слушай.
Однозначно. И потом он написал такое проникновенное письмо, которое мне сразу напомнило письмо шефа полиции из трех билбордов, снятое сильно-сильно позже. Я думаю, тут связь вполне очевидна. То есть это одно из немногих прямых высказываний, когда в пьесе, где одна сплошная Ирландия.
Вот. Бац, не Ирландия.
Вдруг текст, который, ну, которого ты там не ожидаешь. То есть человек прямо говорит о любви между братьями, о том, что им можно было бы понять друг друга. И более того, вот за что я ценю это письмо, что там есть конкретный лайфхак. То есть он им конкретно предлагает, что им нужно сделать, чтобы понять друг друга. И братья пользуются этим лайфхаком. Другое дело, что у них из этого получается, и насколько болезненно проходит их объяснение, но главное, он...
Они же ирландцы.
Он этим людям дает конкретный практичный совет.
Ну, по поводу советов... Советы — это, конечно, все здорово, но все-таки он покончил жизнь самоубийством из-за своих внутренних демонов, из-за своего страха того, что он ничего не может изменить. И по итогу он отправляет письмо двум братьям. Я думаю, что приход у него все-таки немножко больше. И немножко больше людей нуждаются в помощи священнослужителя, в какой-то психологической поддержке или чем-то еще. То есть для меня все-таки этот, скажем так, акт самопожертвования является
показательным.
Является каким-то очень эгоистичным на самом деле. Хотя отец Уэлш, конечно, мне тоже очень симпатизирует и по пьесе, и по постановкам.
Мне кажется, на самом деле, моя любовь, она обусловлена как раз-таки больше постановкой, которую мы посмотрели.
Мы посмотрели прекрасную венгерскую постановку, где отец Уэлш был настолько шикарен, что... Ну, то есть там вообще без комментариев.
Последний акт, он просто сидел на сцене.
Когда он уже умер, он просто сидел на сцене.
В кресле, а вокруг происходили события, а он просто сидел.
И наблюдал.
И прям мурашки.
Но он даже не наблюдал, он просто
вообще
сидел.
Это вообще это хороший ход.
И самое интересное, правда, что мне понравилось, как отец Уэлш, его внешний вид. То есть он был вроде как в подобии какой-то сутаны, не сутаны, накидки, и в спортивных штанах. То есть это настолько уже священник, ушедший немножко в мир, что это было, то есть прям очень замечательно смотрелось.
И вот наша любовь венгерская, а на следующий день мы смотрели...
Подожди, можно еще немножко про венгерскую любовь? Там было шикарное музыкальное сопровождение. Там были три музыканта.
Эти ребята, кстати, взяли на фестивале приз за лучшее музыкальное оформление.
Да, если я не ошибаюсь, именно так и было. И то есть все это сопровождалось живой музыкой, как правило, при том, что все действие происходило, то есть не перед тобой сцена, и ты сидишь в зале, смотришь спектакль, а прямо на самой сцене Пермского театра кукол расставлены в стол, в ряд стулья.
По периметру сцены.
Люди сидят, ну, то есть, получается, они видят со всех сторон, и сбоку, и спереди. И внутри вот в этой маленькой коробке идет действие. Оно не выходит за пределы этой коробки. То есть максимум, что происходит, это прямое взаимодействие актеров с зрителями. То есть, допустим, как кто-то ходит по залу, оттуда что-то кричит, или когда прямо с одного из стульев рядом со зрителями начинается какая-то реплика. Но самое главное, что вот пространство, этот дом двух главных героев, он остается закрыт этими стульями. Это очень классные границы.
И более того, спектакли все проходят на языке страны, из которой приехал этот театр.
Логично.
Соответственно, ты не только смотришь на само действие, ты смотришь еще и за субтитрами, которые синхронные.
Я боюсь представить, на самом деле, сколько нужно энергии, чтобы сделать синхронные субтитры, потому что нам не попадали синхронные субтитры, это очень сложно. Особенно, когда идет быстрый обмен репликами, все-таки очень сложно попадать в такт актерам, и я даже не знаю, это скорее даже не проблема, а... Ну, такое недоразумение, которое в любом случае встретилось бы на международном фестивале.
Но, тем не менее, ты, возможно, даже не понимаешь какой-то определенный кусок, и о чем говорили о персонаже перед тобой, но ты прям чувствуешь все. И прям мурашки по коже.
Значит, вот. Это хорошо сделано.
Это было сделано хорошо, но это был венгерский спектакль. На следующий день мы пошли на спектакль «Сиротливый Запад» экспериментального иранского театра. Иран все-таки страна с особой культурной историей, с особыми культурными традициями. Например, женщины и мужчины даже на сцене не могут прикасаться друг к другу.
Женщина должна быть постоянно с покрытой головой, но, в принципе, это не проблема.
Ну, казалось бы, это не проблема, и, в принципе, культура, наверное, восточная относится к насилию несколько иначе. Поэтому было, нам было очень интересно, как именно иранцы поставят такого сложного драматурга, как МакДонах.
Как, в принципе, сложное насилие.
Ну, да.
Кровь, насилие, убийство. Особенно «Сиротливый Запад», где он, в принципе, начинается с похорон и заканчивается, ну, постоянным колтежом друг друга.
Да, там, в принципе, это основное действие.
Ну, то есть на этом все завязано. В общем, спектакль был 12+.
«МакДонах» 12+.
«Сиротливый Запад» «МакДонаха» 12+. Это было очень своеобразно. Я не могу сказать, что мне как зрителю это понравилось. Но я не театральный критик. Я просто зритель. Поэтому я могу сказать, что мне просто не понравилось. Потому что, на мой взгляд, все-таки «МакДонах» даже в восточной традиции, в восточной культуре, это не важно. То есть «МакДонах» без насилия перестает быть «МакДонахом».
Логично.
И в итоге спектакль превратился в какую-то комедийную...
Фарс,
в какую-то комедию, что-то похожее на комедию, когда...
Причем «Сиротливый Запад» — это же одна из самых трагичных пьес «МакДонаха», ну, по-настоящему трагичная.
Там даже сцена самоубийства не была показана напрямую, то есть просто отец Уэлш выходил из... Ну, выходил за кулисы или куда он уходил в сцену, в дверь, и не было показано, что вообще произошло. И начиналось все действие с письма отца Уэлша. То есть, в принципе, неподготовленный зритель, не зная, о чем текст.
Да, он вряд ли вообще, в принципе... Честно, если бы мы не смотрели, например, спектакль на день раньше венгерский, вряд ли бы мы вообще что-то поняли.
Я вряд ли бы досидела до конца, честно говоря. Мне просто было интересно, как это все выльется в итоге, во что.
Да, мы, в принципе, как бы шли на Иран конкретно для того, чтобы посмотреть, как они вообще реализуют эту тему макдонаховскую, очень сложную для них.
Но в любом случае, как бы такая игра, ну, то есть, когда ты хочешь усидеть на двух стульях и как бы поставив пьесу такого драматурга и при этом не попав под запреты в своей стране, в принципе, возможно, это один из лучших вариантов, которые они могут предложить, но, скорее всего, для нашего российского зрителя это все-таки не подходящий вариант, и, соответственно, ну, поэтому, возможно,
не
зашло.
И боюсь, что это все-таки не «МакДонах».
Ну, да, это все-таки не совсем «МакДонах», потому что...
Ну, да. Убери насилие, жестокость, прикосновение во всех смыслах этого слова, ну, Мартин не узнает сам себя.
Да, но при этом мне очень понравилось, как оформлена сцена в иранском спектакле. Она была разделена на два уровня. На нижнем этаже был как бы, ну, место, где основное действие. На верхнем этаже там висела картина пса с отрезанным, ну, пса, у которого отрезали уши. Там висело ружье.
Висело ружье.
По всем традициям.
Которое должно было выстрелить.
Ну, конечно. Да. И оно выстрелило.
Да, и такой, возможно, смешной момент. висел вроде как портрет отца двух братьев, которого они убили. И, собственно, на портрете был изображен Сергей Федотов. Это было крайне мило. Вот. Потом рядом появился, собственно, сам портрет отца Уэлша, то есть просто сам актер стоял в проеме из дерева и изображал вид, что делал вид, что он портрет, при этом корчил какие-то очень непонятные рожи, которые... Ну, как сказать, он то улыбался, то смеялся, то закатывал глаза, там пытался какие-то булочки достать. В общем, вот это вот мне очень не понравилось.
Мне кажется, не понравилось
отношение к этому персонажу с такой точки зрения.
Мне кажется, все-таки, что культура Ирана далека для нас. Для русского зрителя очень далека. Прям очень далека.
Все-таки хочется больше трагедий.
Марусь, я предлагаю сделать маленькую паузу,
буквально крошечную, и мы сейчас вернемся.
Гигзона. Для тех, кто в теме.
Всем привет снова. Я напоминаю, что это Теос Медиа, и это передача «Гигзона». Мы обсуждаем творчество Макдонаха драматурга и международный третий фестиваль Мартина Макдонаха, проходящий в Перми. Точнее, прошедший в Перми.
Да, закончился уже.
Да, мы обсудили пьесу «Сиротливый Запад», точнее, две ее постановки, а теперь перейдем на следующие две пьесы, которые мы посмотрели.
И сейчас прям очень быстро перейдем на них.
Очень быстро, потому что остается мало времени, мы, как всегда, заболтались. Начнем с «Палачей». «Палачи» — это
как
пьеса
позитивно.
Театра Моста. То есть это...
Но мы смотрели, лично мы смотрели данный спектакль в исполнении театра у Моста пермского.
Причем спектакль идет, если не ошибаюсь, уже года 2-3.
Мне кажется, даже дольше.
Ну, в 2015-м была написана пьеса. То есть, соответственно...
А, ну да, сегодня же 18.
Ну вот, то есть, соответственно, да, смотрели мы его, получается, в день 30-летия... Театра?
Нет. Смотрели мы его не день 30-летия.
А за день до 30-летия театра, хорошо.
Тем не менее, первое, на что хочется обратить внимание вне всего, это в плюс театру, мне кажется, непосредственно. Ты заходишь в зал, и первое, что ты видишь перед собой, это стойку бара. На сцене стойка бара. Ты видишь алкоголь. Он там есть.
Ирландский.
Ну, конечно, конечно. То есть ты прям непосредственно сам попадаешь вот в эту атмосферу, вот прям, да, ты в Ирландии. Да, сейчас перед тобой будут сидеть люди за столиками и пить пиво.
Но сценография просто, это настолько прекрасно, что, возможно, поэтому был полный зал, забитый до отказа. Давайте очень коротко про сюжет «Палачей». Это действие происходит в Великобритании, 1963 год действия начинается, как два человека, два палача казнят человека, который...
Утверждает, что он невиновен.
Ну, как бы он, видимо, и невиновен.
Дальше скачок по времени отменяет все-таки...
Смертную казнь. И мы попадаем, собственно, в тот самый бар, которым, владелец которого это один из тех самых палачей.
И начинают развиваться события, он вспоминает...
Сколько человек он убил.
И тут
дает интервью.
Возникает этот вопрос про последнее. Нет, не последнее, одно из последних самых вот этих убийств, смертной казни. Оказывается, что этот человек как бы невиновен, которого они казнили. И вокруг этого, вокруг вот этой проблемы дальше, в принципе, развивается весь сюжет.
Ну и в итоге подводится к тому, что, в принципе, все герои, которые находятся на сцене, то есть это и выпивающие в баре завсегдатые, и жена палача, и сам палач, и случайно забежавший туда пьющий констебль, как мы его прозвали, констебль дядя Коля. То, что все они так или иначе становятся палачами. Как именно, мы не расскажем, чтобы у вас хотя бы был резон какой-нибудь прочитать эту пьесу. Оксана, как тебе...
Не смотревший, но читавший.
Да.
«Палачей» я прочитала в самый последний момент, уже после «Человека-подушки». Я решила, что после меня уже ничто не напугает, но, в общем, и не сильно напугало. Но «Палачи», кстати, мне сильно меньше понравились, чем «Сиротливый Запад». Идея вовлеченности в круг насилия показана очень хорошо. Ну, как бы, ну что тут скажешь? То есть ты на это смотришь, и ты понимаешь, это, чуть не сказала еще раз, что это Ирландия. Вот, но в данном случае Великобритания. Но что бы ни делал Макдонах, по-моему, это все равно Ирландия. Там в какие бы декорации он это ни помещал. Я бы сказала, что для меня это... пьеса о том, что насилие остановить по факту нельзя. То есть очень знаковое событие — отмена этой самой смертной казни, а оказывается, что, в общем, отменяя, не отменяя...
А люди-то и не особо стремились к этому.
Люди не стремились к этому, раз, и два, натура у них, в общем, такая, что...
Есть люди, которых и убить мало, ну, повторяют несколько раз.
Это спектакль про внутренних палачей.
Да, да, он, собственно говоря, так и называется. И у меня, как от всех пьес Макдонаха, остается одно только впечатление. То есть ты читаешь это, думаешь, это жесть. Это полная жесть, это ирландская жесть, это жесть, потом уже ближе к концу, что это жесть, в которой ты узнаешь свой собственный опыт. То есть ты понимаешь, что, в общем, это не только про Ирландию, это совсем огорчительно. Ты думаешь, так, все, это чернуха. Потом пьеса заканчивается, и ты понимаешь...
А это не чернуха-то, в принципе.
Так я про что и говорю. И ты потом сидишь и думаешь, как Макдоналд сделал так, что он написал такую жесть, вот, где, в общем, особенно зацепиться не за что. И бедного этого самого прекрасного священника нет, глаз положить не на кого.
Обидно.
Как же так? Но ты понимаешь, что просвет какой-то есть. А почему-то и от пьесы «Палачи» у меня осталось в целом хорошее впечатление.
Хорошее?
Да, вот понимаешь, в чем дело? То есть я понимаю, что это жесть, но я понимаю, что все почему-то не так безнадежно. То есть он изобразил людей так, что, честно говоря, их самой убить хочется.
Ну, я не знаю, мне показалось, что вот как раз-таки после пьесы «Палачи» все очень безнадежно. Бесхребетно, непонятно, и что с этим делать, не ясно.
Безысходно, я бы даже так сказала.
Но с точки зрения спектакля, вот что меня очень удивило, я не могу сказать, что этот спектакль мне прям очень понравился. То есть, ну, он хорош. Он просто хорош сам по себе. Я не могу сказать, что это высший пилотаж из всего того, что я видела. То есть это не лучшее из того, что я видела, даже по Макдонаху. Но абсолютно прекрасно прописанные второстепенные персонажи. То есть вот троица ребят, которые сидят в баре...
В эпивах.
Билли, Чарли же, и Артур.
Так они же самые там ключевые персонажи, по-моему.
Ну, то есть они как бы все равно второстепенные, но то, как они, с какой любовью они воплощены на сцене, это было, не знаю, очень приятно. Конечно, констебль дядя Коля, который очень напоминает
русского майора.
Русского майора, да, из фильма «Майор», что-то такого рода.
Но он был очень близкий. Очень близким. Вот ты смотришь, ты понимаешь, наш человек.
Дядя Коля.
Дядя Коля.
Да.
Ты ему сочувствуешь?
Ему? А почему ему можно сочувствовать?
Ну, сочувствуешь в том плане, что ты его понимаешь. Ты понимаешь, что это свой товарищ.
Ну, потому что он пьет, конечно.
Все понятно.
Нет, ну, в принципе, понятно, почему он так поступает.
То есть русская душа внутри меня, когда видит пьющего полицейского, она трепещет.
Ты понимаешь, что он все-таки свой человек?
Ну, да. Конечно.
Вот, несмотря на то, что коп.
То есть, в принципе, спектакль «Палачи» — это, мне кажется, это то, без чего невозможно творчество Макдонаха.
Но не основное творчество
Макдонаха.
Не основное,
но при этом там есть тоже очень интересные зацепки, которые уже где-то были, уже цепляются с предыдущих спектаклей, с предыдущих пьес. Например, вот та же самая сцена казни, которая в начале спектакля, в начале пьесы, она очень схожа с моментом, точнее, даже со всем спектаклем «Человек-подушка», который мы тоже посмотрели, который, я думаю, у нас остается как раз 7 минут времени обсудить.
Мне кажется, это как раз-таки тот спектакль, вообще пьеса, которую стоит очень долго обсуждать.
Это театр-акт, это румынский театр, это то, из-за чего я не хотела покидать Пермь, потому что... Я не ожидала,
это был последний спектакль, который мы посмотрели перед отлетом, и мы были...
И мы не смогли пойти на следующий, потому что мы были в таком шоке, и мы были в таком
восторге от происходящего.
Мы очень
переживали, что может что-то испортить вот это вот впечатление, это ощущение, которое вот... И мы решили нет.
У меня есть непонятная любовь к пьесе «Человек-подушка». Возможно, потому что это была первая пьеса, которую прочитала у Макдонаха, и это была пьеса, на которую я возлагала очень много надежд. Если коротко, то даже не знаю, как ее описать. Есть молодой человек, писатель, которого зовут Катурян Катурян. А у него есть слабоумный брат, скажем так. И Катурян Катурян пишет страшные рассказы. Страшные рассказы, где, как правило...
Сказки.
Рассказы, где убивают детей. Ну, как правило.
В разных вариациях.
Очень страшные вариации, как там убивают детей. Там, например...
Не надо рассказывать, как
лучше,
он это делает.
Лучше не говорить.
Хорошо. Но, тем не менее, как бы факт есть факт. И вот его брат, слабоумный, воплощает это в жизнь.
Как оказалось.
Как оказалось.
Как оказалось. Ну и весь процесс, в принципе, происходит в камере, где два... констебли. Констебли, следователи, они пытаются выбить признание из писателя.
Что это он убийца.
Что он убийца, что вообще происходит что-то странное, отвратительное, ужасное, как ему не стыдно. И, ну, в принципе, понятно, что с ним в конце-то происходит, я думаю, если он так плохо себя вел. Вот, ну, то есть этот спектакль... Вопрос в том, что в нем очень много дополнительных историй, то есть эти сказки, которые пишут.
Которые озвучены, в принципе.
Которые озвучены. То есть, когда ты читаешь пьесу, вот у меня был ужасный диссонанс. Я не представляла, как можно воплотить на сцене так, чтобы гармонично смотрелись и эти сказки поставленные, и основная история заключенного писателя, которого избивают два ирландских мужика.
И чтобы это все не перепуталось в одной голове.
Чтобы это
на
не
одной
перепуталось.
Сцене.
То есть это все-таки спектакль очень сюрреалистичный.
Это точно.
То есть мистики там достаточно, и всего непонятного тоже достаточно.
При этом в большую заслугу этому театру румынскому, ну, кого мы смотрели, они убрали все эти визуальные описательные моменты того, как
то есть
убивали
сцен расчленения детей. Нет, к счастью.
Ух, к счастью. Это очень достойно.
И на самом деле, когда это только началось, я подумала: так, ну если они это не покажут, то слабаки, грубо говоря, вы просто не смогли это воплотить.
Ну, как бы, да.
А по факту, вот когда заканчивается спектакль, то есть, в принципе, весь спектакль, у него есть там 2-3 самых сильных момента, в которой ты просто сидишь, грызешь ногти и думаешь: так, ну я же взрослый человек, я не буду плакать, это просто спектакль. Но...
Мне же не будет страшно в этот момент.
Да, мне же не
говоря.
Будет страшно. Ну, то есть, по эмоциональному ощущению, на самом деле, да.
Вот, да.
Было даже жутко.
Вот, при том, это что... даже не то, что страшно, это именно жутко. То есть ты такой сидишь и начинаешь прям, ну, напрягаться.
Я слышала,
немножко.
Как женщины сзади меня ахали, доставали платки, сморкали, чихали. Ну, в общем, это было...
Да, вот там сила искусства.
Одна девушка сидела, ну, то есть я повернула голову, смотрю, она зацепилась за молодого человека и говорит: может быть, мы уйдем отсюда? Там будет что-то плохое, я чувствую.
А поскольку это Макдонах, конечно, случилось что-то плохое.
Ну,
разумеется.
Естественно, случилось что-то плохое, но случилось оно так прекрасно, что даже по оформлению сцены, то есть первое, на что ты обращаешь внимание, это всегда все-таки сцена.
Она была крайне простая, ну, там есть... не было никаких безумных декораций, это был стол и электрический стул. И потом появились...
Пленка, которой накрыли,
да,
и стол,
мы
и стул.
Сначала такие с Марусей: пленка.
А потом в конце такие: это же та самая пленка. Это та самая пленка. Но самое интересное, что спектакль длится без антракта. Я вот плохо представляла, как можно сделать это без антракта. Как человека-подушку можно поставить без антракта. Я не заметила, как прошли 1.5-2 часа времени. 2 часа, скорее.
2 часа. 2 часа без антракта он идет. И, кстати, очень хорошо, что они сделали его без антракта. Если был бы антракт,
спасибо.
Я на самом деле не представляю, как бы они удержали вот эту
аудиторию.
То есть, вот, напряжение, которое держится на протяжении всех 2 часов, оно тебя не отпускает еще 2 часа после. То есть после... каюсь, но сразу после спектакля я сказала: Наташа, мне нужно выпить. Потому что, ну, было невозможно.
С Макдонахом?
Нет, с Макдонахом, я думаю, нет. Я 2 часа не могла бы смотреть ему в глаза после такого спектакля.
Да, и, кстати, это спектакль, вот после которого вы выходите из самого зала, видите лица людей вокруг вас и понимаете, что...
Что вот это вот тот Макдональд, которого вы ищете.
Да, и это не только на вас так повлияло. То есть там абсолютно все, а там были не только люди, которые приходят смотреть, непосредственно зрители, это и там участники самого...
Это и другие актеры.
Актеры,
даже члены жюри, если я не ошибаюсь, выходили с очень интересными выражениями лиц.
Да, они были поражены. И опять же, ребята с совершенно без каких-то там вот изощрений, схищрений, дополнительных историй, вкраплений сделали очень круто и очень эмоционально.
Ну, то есть, вот эта основная драма, вот эта история Катуряна-Катуряна, она настолько тебя пронизывает, что ты потом выходишь и, грубо говоря, не можешь разговаривать.
Ну и Маруся еще сказала, что актер красавчик.
Актер красавчик. Леонид Грамма, кстати, его можно увидеть в кино, если не ошибаюсь. Не могу сказать, какой фильм, вот так навскидку, но
Но я уже решила, что если я в ближайшее время поеду в Румынию, и это будет театральный сезон, то я схожу обязательно.
Главное найти, супер, где находится там этот театр, потому что
меня не остановить.
Вот, в принципе, вот такие вот у нас впечатления от фестиваля, вот такие вот ощущения от города Пермь.
Я
где
хочу...
соленые уши.
Да. Где соленые уши. Я что хочу заявить, что, в принципе, Макдонах как драматург мне нравится больше.
Больше, чем режиссер?
Да, да.
Почему?
Но, опять же, я осознаю больше спектакли как непосредственно то, что я вижу, то, что я видела, меня впечатлило. И если вот ребята, актеры так осознали Макдонаха, то он прям крут.
Ну, со своей стороны могу сказать, что Макдонах открылся для меня в абсолютно другом амплуа. Как драматург я его действительно полюбила, за что огромное спасибо третьему международному фестивалю Мартина Макдонаха и театру у моста отдельно, потому что оно того стоило, мы не зря слетали, мы не зря потратили свое время, и мы до сих пор в восторге. Ну, я думаю, что на этом мы можем закончить сегодняшний эфир. Слушайте нас через неделю в то же самое время, на том же самом месте. А сегодня с вами были Оксана Куропаткина,
Маруся Иванова
и Наталья Лисовая.
До скорой встречи.
До скорых встреч, друзья. Пока.